Самоуправление. Мы, обманутое поколение, росли в том убеждении, что у нас на Руси плохо все. Нам, обманутому поколению, учителя в гимназиях, профессора в университетах, публицисты в газетах и всякие другие сеятели во всяких других местах тыкали в нос по преимуществу Англию. К концу 19 века обезьянья мода несколько переменилась. Уже не французской, а английской короне стала принадлежать русская интеллигентская душа. И русской интеллигентской душе тыкали в нос английский «Габиас Корпус Акт», совершенно забывая упомянуть о том, что в варварской Руси «Габиас Корпус Акт» был введен на 120 лет раньше английского. По судебнику 1550 года администрация не имела права арестовать человека, не предъявив его представителю местного самоуправления, старости и целовальнику, иначе последние по требованию родственников могли освободить арестованного и взыскать с представителя администрации соответствующую пеню за бесчестие. Но гарантии личной и имущественной безопасности не ограничивались «Габиас Корпус Актом». Ключевский пишет о старинном праве управляемых жаловаться высшему начальству на незаконные действия подчиненных управителей. По окончании кормления обывателя, потерпевшие от произвола управителей, могли обычным гражданским порядком жаловаться на действия кормленщика. И обвиняемый правитель являлся простым гражданским ответчиком, обязанным вознаградить своих бывших подвластных за причиненные им обиды. При этом кормленщик платил и судебные пени, и протори. Истцы могли даже вызвать своего бывшего управителя на поединок. Это было приличие, охраняемое скандалом. Судебная драка бывшего губернатора или его заместителя с наемным бойцом, выставленными людьми, которыми он недавно правил от имени верховной власти. Не были ли скандалом дуэли Климонсо? Дела Ставиского и Шклярика, панамская история и каучуковые плантации Южной Америки. Дальше Ключевский пишет: «Съезд с должности кормленщика, не умевшего ладить с управляемыми, был сигналом к вчинению запутанных исков о переборах и других обидах. Московские судьи не мироволили свои правительственные братья». Бюрократической солидарности в Москве, видимо, не существовало. И сидевшим на кормлении воеводам лучше уж было уметь ладить с населением, иначе суды, пени, штрафы, а не то и дуэль, способ сейчас несколько устарелый, но в те времена общепринятый. Судебник 1550 года не был особым нововведением, он только оформил то писанное и неписанное право, которым и до него жила Московская Русь. Это было право самого широкого местного самоуправления. Я не изучал этого права. В учебниках и исторических трудах о нем говорилось только мельком, как-то в промежутках между казнями и смутами, сентенциями и враньем, так, как будто авторы, сеявшие разумные и прочее, торопились отделаться от неудобных исторических свидетельств и по возможности без пересадки перескочить в свои западноевропейские теплушки. И даже Тихомиров уделяет московскому самоуправлению всего две страницы. Я приведу выдержки и из Тихомирова, и из Ключевского. Тихомиров так суммирует административное устройство земской Руси. Воевода, как представитель царя, должен был смотреть решительно за всем, чтобы государство было цело, чтобы везде были сторожа, беречь накрепко, чтобы в городе и уезде не было разбоя, воровства и так далее. Воевода ведал вообще всеми отраслями ведения самого государя, но власть его не безусловна, и он ее практиковал совместно с представителями общественного самоуправления. Вторым лицом после воевода является губной староста, ведавший дела уголовные, его выбирали дворяне и боярские дети. Затем следует земский староста, власть, выбранная городским и уездным населением. При нем состояли выбранные от уездных крестьян советники, они составляли земскую избу. Дело земского старосты и советных его людей состояло в раскладке податей, в выборе окладчиков и целовальников. В дело распределения оклада воевода не мог вмешиваться точно так же, как и в выборы, не мог сменять выбранных лиц и вообще не имел права вступаться в мирские дела. Кроме выборов, земская изба заведовала городским хозяйством, разверсткой земли и могла вообще обсуждать все нужды посадских и уездных людей, доводя, о чем считала нужным, воеводе же или в Москву. У крестьян уездных, кроме общей с городом земской избы, были и свои власти. Крестьяне выбирали своих общинных старост, посыльщиков, для сношения с воеводой и его приказными людьми. Выбирали земского пристава для государева дела и денежных сборов. Приходы выбирали также священников и церковных дьячков, которые имели значение сельских писарей. По грамотам Грозного, монастырские крестьяне избирали у себя приказчиков, старост, целовальников, соцких, пятидесятских, десятников. Монастыри определяли свои отношения к крестьянам уставными грамотами. Всякие правители, назначаемые в города и волости, не могли судить дел без общественных представителей. Наконец, по всем вообще делам народ имел самое широкое право обращения к государю. Соловьев пишет: «Правительство не оставалось глухо к челобитиям. Просил какой-нибудь мир выборного чиновника вместо коронного, правительство охотно соглашалось. Бьют челом, чтобы городового приказчика, по-нашему коменданта, отставить и выбрать нового миром. Государь велит выбирать». На ту же тему Ключевский пишет: «Оба источника правительственных полномочий, общественный выбор и правительственный призыв по должности, тогда не противополагались друг другу, как враждебные начала. Запомните это выражение, я к нему еще вернусь. А служили вспомогательными средствами друг для друга. Когда правительство не знало, кого назначить на известное дело, оно требовало выбора. И наоборот, когда у общества не было кого выбирать, оно просило о назначении». Теперь снова перейдем к Ключевскому, с его фактами и, увы, с его выводами. Выводы у Ключевского всегда начинаются раньше фактов. С половины 15 века московское государство усвояет задачи общенародного блага. Пробиваются непривычные для тогдашних умов идеи о различии общих и местных интересов, о необходимости надзора за местными властями и о способах регулирования их быта. Первый момент обозначился тем, что центральное правительство стало точнее определять законодательным путем установившиеся в силу обычая или практики права и ответственность областных управлений. Центральная власть начинала заботиться об ограждении интересов местных обывателей от своих собственных агентов, то есть начала сознавать свое назначение охранять благо общества. Кормленщик, наместник или властитель получал при назначении на кормление наказный или доходный список, своего рода таксу, подробно определявшую его доходы, кормы и пошлины. Ко второму моменту в преобразовании местного самоуправления можно отнести меры, в которых сказалась попытка придать кормленщикам характер местных правителей в государственном смысле этого слова. Эти меры не столько стесняли произвол, но и самый объем власти кормленщика. Средством для этого ограничения служил двойной надзор за их действиями, шедший сверху и снизу. Надзор сверху выражался в докладе. Так называлось в древнерусских документах перенесение судебного или административного дела из низшей инстанции в высшую, из приказов вверх, в Боярскую думу или к государю. С другой стороны, судебные действия наместников или властителей подчинены были надзору местных обществ. Но едва заметно мелькает в тогдашних, удельного периода, грамотах другой ряд властей, в которых выражалась самодеятельность общества. Города и пригороды издавна выбирали своих соцких, сельские власти – своих старост. С объединением Московской Руси этих земских выборных стали привлекать и к делам государственного хозяйства. Но до второй половины 15 века сохранившиеся памятники законодательства не указывают такого значения мирских выборных. Зато с этого времени земские учреждения становятся все более деятельными участниками местного самоуправления и властителей. Первый судебник и уставные грамоты этого времени предписывают, чтобы на суде у областных кормленщиков присутствовали соцкие, старосты и добрые или лучшие люди. Судебник прибавляет еще дворского выборного управителя, заведовавшего в некоторых городах тюрьмами и другими казенными зданиями, а также и утверждавшего некоторые гражданские сделки, например, переход недвижимых имуществ из одних рук в другие. Призывая этих земских судных мужей на суд областных кормленщиков, закон восстанавливал или обобщал древний народный обычай. Если дело, рассмотренное наместником или властителем, шло на доклад в высшую инстанцию, и одна сторона оспарила, лживила судный список, судебный протокол, то староста с другими судными мужами призывался засвидетельствовать, так ли шел суд, как он записан в судебном списке, который при этом случае сличали с противнем, копии протокола, выдававшейся судным мужам при первом производстве дела. Если судные мужи показывали, что суд шел так, как он изложен в судном списке, и этот список сходился с копией слово в слово, то сторона, оспаривающая протокол, проигрывала дело. В противном случае ответственность за неправильное судопроизводство падала на судью. По второму судебнику в суде должны были присутствовать особые выборные старосты с присяжными заседателями – целовальниками. Присягая, эти люди целовали крест, отсюда и термин – целовальники. Компетенции присяжных судных людей расширились, они стали принимать более деятельное участие в правосудии. Им вменялись в обязанность на суде кормленщиков правды все речи или всякого дела беречи в правду, по крестному целованию без всякой хитрости. Таким образом, они должны были наблюдать за правильностью судопроизводства, охраняя местный правовой обычай от произвола или неопытности кормленщиков, словом, быть носителями мирской совести. Кроме того, судебник 1550 года давал им право блюсти справедливые интересы тяжущихся сторон. Наконец, оба контроля, сверху и снизу, соединялись в порядке принесения жалоб обывателями, установленным судебниками и уставными грамотами. Обыватели сами назначали срок, когда наместник или властитель должен был стать или послать своего человека на суд перед великим князем, чтобы отвечать на обвинения в московском приказе или перед государем. Однако участие земских выборных в отправлении правосудия было только вспомогательным коррективом суда кормленщиков. Уже в первой половине XIV века обозначился и третий момент изучаемого процесса, состоявший в поручении местным мирам самостоятельного ведения дела, которое неудовлетворительно вели кормленщики, именно дела общественной безопасности. Этим и началась замена кормленщиков выборными земскими людьми. Так вырабатывалась система земского или губного самоуправления, носившего всесословный характер, о всесословности Ключевский упоминает только мельком, как о чем-то само собой разумеющемся. Том 5, страница 385. В своем дальнейшем развитии при Иване Грозном земское самоуправление стало проводить областные земские съезды, опять-таки всесословные съезды, и, наконец, Грозный предпринял попытку, в общем удавшуюся, окончательно оформить и укрепить Великую Земскую Русь. «Земская реформа, — пишет Ключевский, — была четвертым и последним моментом в переустройстве местного самоуправления. Она состояла в попытке совсем отменить кормление, то есть представителей коронной власти, заменив наместников и властительный выборными общественными властями, поручив земским мирам не только уголовную полицию, но и все местное земское самоуправление вместе с гражданским судом».